подкасты «Радио Свобода».
Привітання! З вами канал «Свобода Преміум». Я Юрий Трохахруст. А так само удзельнікі нашай сённяшняй гутаркі – гэта старэйшы аналітык Цэнтру новых ідэяў, былы дыпламат Павел Муцукевіч. Павел, привітання!
Добрый день!
И политичный оглядальник Радио Свобода Валер Карпалевич. Валер, привітай.
Привітаю.
Тема нашей сегодняшней гуторки – это дипломатичная инициатива Беларуси, якая обособилась в листе министра Макея, ну и ее наступство. Министр замежных справ Владимир Макей 6 красовика накировал в развяз и некоторым міністрам замежных справ Украіны Еўразвязу ліст, у якім прапанаваў аднавіт дыялог. В этом лісце утрымліваліся формулёўкі, якія, ну, скажам так, гучаць дысанансам з тонам беларускай прапаганды, формулёўкі, якія маглі не спадабацца, магчыма, у Москве, у Крамлі. Праз 8 дзён гэты ліст з канатава ліста быў апублікаваны у твітары журналіста Радыё Свабода, майго калегі, Рікарда Юзвік. Павал, вось наколькі як бы такой спосаб абыходжання з дыпламатычнымі дэпешамі агульна прыняты, калі вы в развязе хацелі адмовіць ці сказаць, што вы Менск, окей, Лукашэнка павінны яшчэ сёе-тое зрабіць, каб мы аднавілі дыялог. Чаму не адказалі так па дыпламатычным жа каналам, а зрабілі так, як зрабілі? Што это азначае?
Спасибо, Юрий. Ну, возможно, это, как вы написали в своей статье, это тоже ответ, и наверняка это в своем роде ответ. Но я не исключаю, что это единственный ответ. Конечно, ничего хорошего в такой практике нет, когда конфиденциальные письма, их содержание раскрывается, тем более так просто вот выкладывается в виде сканов в интернете. С другой стороны, ну, этот опыт достаточно распространенный. Ну, скажем, можно вспомнить, что ответ американцев на ультиматум России в декабре 2021 года сначала появился в испанской газете «El País», если я не ошибаюсь. Правда, там не прикладывались сканы.
Там писем, выкладание но... было. Выкладание.
Да, 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 пересказ содержания. Поэтому, то есть такая практика существует. Я не думаю, что, конечно, белорусскую сторону это сильно обрадовало. С другой стороны, Александр Лукашенко своими заявлениями на субботнике, так скажем, как минимум самоустранился от того, о чем писал Владимир Макей. А с другой стороны, то, о чем писал Владимир Макей, он, в принципе, говорил на протяжении последних полутора лет, или уже почти двух лет. То есть с точки зрения риторики Владимира Макея в этом письме нет ничего нового. Возможно, эта риторика или содержание письма несколько резонирует, как вы сказали, с пропагандой или с тем, что говорит Александр Лукашенко, но с точки зрения МИДа и заявлений Владимира Макея ничего нового в этом нет.
Валер, вы и некоторые иншие назиральники писали про то, что нема на что различивать Лукашенко, нема на что различивать Макею, при том, что робит Беларусь, что робил Беларусь, да речи, что робил официальный Минск, мать в увазе и репрессии, и переслед громадянской супольности, ну и удел в войне, фактичный удел. Вот, про які диалог, как бы, кто с ним будет разговаривать, он нелегитимный и так далее. Ну, з аднаго боку так, а з другого боку, ну, от у нас перед вачыма досвід Венесуэлы. Там, як бы, все было еще больше прозрыста. Был обвещаны президент. Заходние країны обвестили, что президент этой країны зусім не Мадуро, а Гуайдо. Его в такой якости приймали в всяких высоких кабинетах. Ну, и, грубо кажучи, где зараз Гуайдо? А калі спотребилось, калі з'явився больш серьезный ворог, в образе Росії, то висвітлилося, що якби венесуельська нафта потрібна, щоб замістити російську. І, як той казав, ви будете сміятися, ну, Мадуро – керівник цієї країни. І з ним про цю нафту і розмовляю. Так от, в цьому сенсі нева сей нева. Ніколи не будуть розмовляти ні з Макеєм, ні з Лукашенком. Правда?
В політиці ніколи не каже ніколи. В політиці здарається все. Але я б привів тут якби більш близький для Білорусі досвід відносин Білорусі з Заходом після Криму, після 14-го року. Я згадую, що після того, що відбулося у 10-му році, коли була розгромлена опозиція, коли кілька десятків політзняволених з'явилося, і тоді вельми жорсткий був дипломатичний, політичний, ідеологічний конфлікт Білорусі з Заходом після 10-го року. І так само усі оглядальники, ну не усі, а абсолютна більшість оглядальників казала, що Захад не буде, не пойде на діалог з гэтым режимом. Ось. Але здарилося нечто такое, что потом назвали «чёрным лебедем». Я маю на увазе Крым, Донбас, 14-й год, вмешание России в конфликт с Украиной, жёсткий конфликт России с Заходом. І тут Беларусь скористалася гэтай сітуацыі, пачала працэс размарожвання, і ён вельмі размарожвання адносін з Захадам, і ён вельмі паспяхова пайшоў. То бок, вось я думаю, што цяпер афіцыйны Мінск спрабуе паўтарыць гэтую гісторыю, паўтарыць тое, што было тады. Ось, то бок сёння роль Крыма і Донбаса выконвае вайна Расіі в Україні. То бок знову прыляцеў чорны лебедзь, і гэты чорны лебедзь можа паламаць усе, так сказаць, ранейшыя трэнды і парадыгмы. Але прынцыповая розніца паміж тым, што адбываецца сёння, і тое, што было ў 14-м годзе, яна ёсць. В 2014 годзе Беларусь заняла пазіцыю фактычна нейтралітэта ў канфлікце Расіі з Захадам, ў канфлікце Расіі з Украінай і спрабавала адыграць роль міратворца. Наколькі гэта роль удалася, іншая справа, але дзякуючы гэтаму Беларусі ўдалося размарозіць сітуацыю з Захадам. Сёння сітуацыя прынцыпова другая. Сёння Беларусь адзіны саюзнік Расіі. Сёння Беларусь не нейтральная дзяржава. Сёння Беларусь фактычна ўдзельнік агрэсіі супраць Украіны. І як бы афіцыйны Мінск не адкрэшваўся ад гэтага, вось на Захадзе лічаць менавіта так. Таму пакуль Беларусь не паспрабуе дыстанцыравацца ад Расіі і заняць некую пазіцыю, падобную на тую, якая яна занимала у 14-м, 15-м, 16-м, 17-м годы. Ну и додаток до этого не почне вызволять политвязню, я не веру в то, что может отбыться некий серьезный диалог. Контакты некие, ну так, или не более за то.
Павел, вот вы как раз опошним часом писали про то, что Беларусь повинна, те было бы добро, коли бы она это сропила, все ж таки неким чином дистанціонувалася от этой войны, от своего удела в этом, а из косного, вот литерально, до речи, сдается на этих выходных, и снова самолетики летели с Барановичу на Львову, Балазе близко. И снова же с белорусской земли. Как бы, так, большая частка, значная частка, выглядая все-таки войск с Беларуси российских, вывели. Але як вывели, так и увели. Это чисто оперативное меркование, где так стоится. А вот на ваш погляд, какие как бы, практичные передумовы того, как все-таки Беларусь на это решилась? Покуль мы бачим, что Лукашенко поехал в Благовещенск, и там, значит, Буча, это британская спецоперация, украинцы на Россию хотели напасть, оказывается. Вот. Оказывается, не только на Беларусь, магчыма, так само Лукашенко ведает, где там ракеты размещены. То есть, ну, совсем отворотная робіцца, гаворыцца. Вось на ваш погляд, якія перадумовы, можа быць, а просто час яшчэ як бы не прыйшоў. У гэтым сэнсе, што магчыма Лукашэнка просто чакае, калі сітуацыя на полі боя больш праясніцца. Калі, умоўна кажучы, Расія пачне прайграваць ужо зусім, тады як бы ён і зробіць тое, што Павел Мацукевіч раіць. Ну а пока не прайгравае, таму вот права. Британскія спецслужбы распавядае, што я вам раскажу, вот мне Ніка Майк так.
Ну, мои мысли на этот счет касались больше Беларуси, без привязки к режиму. Я понимаю, что сейчас режим на такие, белорусские власти на такие шаги не способны. И это был призыв в неком смысле и остается призывом к западным странам, чтобы они не забыли о Беларуси, о такой стране, которая существует. И в своих неких будущих договоренностях о мироустройстве новом, о оригинальной ситуации в Европе не забыли про Беларусь. Так сказать, это так на будущее. Что касается условий, то мне кажется, их два. Первое условие вы уже назвали, это ослабление Кремля. Поражение в некой решающей битве, ну или в принципе ослабление возможностей Кремля влиять на Беларусь, на ситуацию в Беларуси и так далее. Второе главное условие – это готовность Запада протянуть руку помощи. Я так понимаю, что именно эти вещи изучаются, вот в том числе с помощью письма Владимира Макея, хотя в нем, я думаю, что ничего, повторюсь, в его содержании ничего нового для Запада нет. Если бы это письмо подписал Александр Лукашенко, это могло бы иметь некий иной эффект, и иначе было бы, наверное, воспринято и в России. А так это письмо даже, в принципе, и поссорить-то, как бы и не хотелось лично мне, белорусское руководство с российским, к сожалению, не может. Вот.
Павел, еще у меня такое питание. Коли вы памятаете, коли вы еще служили дипломатом, ситуацию 2012 года, раз два года после выборов 2010 года, Беларусь под санкциями, и был некий визит болгарского, чомусь, министра замежных справ, який пропоновал некую формулу погодней, формулу замирения. И тогда так само отбылся злив неких попередних домовленностей, який гэты злив, ну, как бы разбурил схему. И в этом смысле погоднение могло на самом речи отбыться не в 16-м, как оно отбылось, а ранее. И это зарабил как бы не Евразвяз, а пылные люди в Евразвязи. Разумело, есть хардлайнеры, есть софтлайнеры, они были тогда, они были и зараз. И вот это злил теперешнего письма Макея, это позиция Евразвязу, на ваш погляд. Те пылных людей, пылных адресатов, которые отримали и сказали, нет, мы супрот. Может, Евразвяз весь и не супрот, а вот мы супрот, и мы пойдем таким же.
Ну, в том-то
вы подключаете, что так и было?
В том-то и дело. Владимир Макей, насколько я понимаю, отправил, во-первых, циркуляр. То есть письмо, аналогичное письмо примерно такого содержания ушло сразу во много стран, западных стран. Плюс не будем забывать, что 6 апреля, помимо этого письма, у Владимира Макея состоялся телефонный разговор с президентом Швейцарии, одновременно министром иностранных дел, Иньяцио Кассисом. Поэтому тут я бы не воспринимал этот слив как однозначный ответ. Это может быть ответом Еврокомиссии. Но это не означает, что это некий...
Может я так быть, понимаю, этого... что это может быть и отказ какого-то особенного министра замежных справ, который например, вот передал нашему коллегу этот лист.
Например, с тем, чтобы, возможно, посмотреть на реакцию России и так далее. Здесь, возможно, разные варианты, но я бы, если честно, не придавал большого значения ни самому факту этого письма, потому что так или иначе этот диалог есть. И он есть, вернее, возможности, каналы существуют и на более высоком уровне. Опять же, сразу после войны, начала войны, Лукашенко, Александру Лукашенко звонил президент Франции Макрон. До этого были контакты с президентом Израиля, с федеральным канцлером Германии и так далее и тому подобное. То есть нельзя сказать, что это вот нечто, что вдруг прям вот возникло на пустом месте. Беларусь чувствует, или белорусские власти чувствуют свое какое-то, скажем так, находится в критическом положении, и это попытка прокричать СОС. Ну, на мой взгляд, абсолютно нет.
Валер, а зараз до вот этих реплик Лукашенко на субботнику, про які я уже сказал Павлу, что, значит, заходние дипломаты занимаются фашизмом, и вот яны фашисты, мы вам все покажем, мы вам все расскажем, что идет размова. Что эти размовы не зразумелы, тяжко вогуле зразуметь, как яны могут заниматься фашизмом. Ну, фашисты в Беларуси знищали людей сотнями тысяч. Яких сотен тысяч людей дипломаты не знищают, навод, коли бы хотели. Что тычется, скажем, санкций, коли как бы удавать такую метафору, то их вводят не дипломаты, а их урады. Дипломаты выполняют то, что им со своей ответной столицы говорят. И тем не меньше, вот Тимохчима, что вот это вот эскапада про фашистов, дипломатов фашистов, значит, это такие отказ на то, вот нас покрыли. Мы Макеев доручили, вот он лист послал, так сказать, хотел по-хорошему, а зим по-плохому, ну, поху фактически дали. Ах так, ну, мы вам зараз. Вы поглядите, я к вашим дипломатам зараз. Вашим дипломатам фашист у нас. Так? Нет?
Ну, як у якості гіпотэзы можна разглядаць гэта як адказ Лукашэнкі на гэты зліў гэтай інфармацыі пра пісьмо, пра ліст Макея. Але я б хацеў бы звярнуць увагу, што гэта звыклая рыторыка, ў прынцыпе, Лукашэнкі на адрас Захаду апошніх месяцаў. Лукашенко ж не церемонится у приклеивания ярлыков. Слово мерзотника в отношениях до политиков Захода, до политиков, до керавництва Литвы, керавництва Польши, керавництва Евразвязу. Это настолько звыклое. Ну а теперь слово мерзотники заменили на слово фашисты. Розница есть певная, але риторика Лукашенко не является чимсь принципово новым. Калі б дасюль Лукашэнка быў некі лаяльны, некі, так сказаць, былі такія міралюбівыя жэсты ў бок Захаду, а цяпер раптам, так сказаць, ён панёс са словам фашыста, гэта быў бы дысананс. Тут дысананс з пісьмом Макея, з лістом Макея на адрас Бруселя. Гэта сапраўды дысананс. А вось дысананс з папярэднімі выказваннямі Лукашэнкі на адрас Захаду, я тут особливого диссонансу не бачу.
Павел, ну а вы все-таки не лечите, что это некая новая якость? Ну, по-перше, на конт дипломатов я не памятую, что их называли фашистами и обвиновачивали в фашистской деятельности. При этом, когда говорится, ну, что за угодно, относно керовников доходных держав, то им, власно, ничего Лукашенко сделать не может. Ось. А вот дипломатам може створити вельми кепські умови, може привести до того, що в Гуля їх не буде, як уже американська амбасада фактично вся відкликана. Вот ви лічите, що це нечто нове, і які це буде наступство? З іншого боку, Лукашенко от як би обозначив, ми вам розкажемо. Ну, може і не розкажемо. А протягу, возможно, это и не будет. И не будет иметь. Вот как вы интерпретуете вот эту эскападу с дипломатами фашистов?
Я думаю, что сработал простой ассоциативный ряд. Он был в Хатыни, немецкий посол, ну, значит, нацисты и фашисты. То есть, в принципе же, эти понятия сейчас, как там и геноцид, оккупация используются очень широко, и, как правило, в тех сюжетах, в которых они используются, они ничего общего не имеют со своим определением. Можно вспомнить 22 июня, если я не ошибаюсь, 2021 года, Лукашенко был в Бресте, памятная дата по случаю наступления фашистской Германии в 1941 году, и там он произносил очень громкую речь и напрямую обвинял немецких и руководство Германии и тоже вот в коварных планах, называл нацистами, по-моему, фашистами. Вот. А потом это не помешало ему спустя несколько месяцев с удовольствием принять звонки Ангелы Меркель и гордиться, ну, по крайней мере, пропаганда это превозносила как некую дипломатическую победу или как факт признания. То есть, на мой взгляд...
Сбоку фашистов.
Сбоку фашистов, да. Тех самых. Поэтому я бы, опять же, не воспринимал его слова всерьез, больше ориентировался на то, на какие-то реальные действия. То есть эту риторику определило место и факт, что эта история
была связана. То есть вы не думаете, что в практичном плане у заходних дипломатов зараз почнутся проблемы?
Они в этом состоянии живут, в ожидании проблем постоянно. Всякий раз, принимая новый санкционный пакет, думают, что это... Те, кто остался, что это будет последним днем их пребывания в Беларуси. Ну, то есть тут, конечно, нельзя исключать, но я бы не видел в этом великого смысла. Ну, опять же, вот история, допустим, из другой оперы Германии, Великобритания. Ну, британские таблоиды используют любую возможность, чтобы... представить в своих карикатурах немецких министров в форме СС со свастикой. Ну, это в порядке вещей. Я думаю, что скоро и Лукашенко привыкнут к его этим, что по поводу и без нацисты, фашисты, геноцид и так далее.
Я хочу нагадать, что не так давно Лукашенко погрожал амбассадору Украины. Вот, и казал, что там вот на Украине там белорусских громадян там вот те, какие на фурах дальнобойщики, яких называют звичайно, там их арештовали, и вот Лукашенко погрожал, что тут вот амбасада есть. Так что мы можем тут и так само некие такие заходы подобны на то, что робить по Украине с белорусскими громадянами. Так что погроза на адрес дипломатов, ну, это же становится уже некой такой, снова же, звыклой традицией в Беларуси.
Валер, а зараз вот все ж таки про как бы, дилеммы, какие связаны, ну, скосно связаны с листом, с позицией Беларуси, махчимой. Тут возникает такой один вариант. Лукашенко просто полная марионетка Путина. Это, ну, псалту пушили. Вот. Что ему загадали из Москвы, то и он сделает. Путину надо будет белорусское войско на войне. Окей, Лукашенко выполнил загад. Не надо будет, ну вот 53 дни уже было не надо, але это только его воля. И тому с Лукашенком разговаривать бессенсовно, ну как с Пушилиным. Захар. Другий вариант. Лукашенко все ж таки має некую автономию. Лукашенко от Лукашенко что-то залежит. И он все ж таки вассал, а не слуга. Вассалу вот так на раз, два, три просто не загад. Коли все ж таки має место другий вариант, то позиция Заходу, от позиции Заходу, от поводзянаў Захада что-то залежит. Бо на Заходе выдатно разумеют, что Лукашенко и сам крэўна не зацікаўлены ў тым, што беларускія войска пайшлі воевать. Таму што калі яны пайдуць воевать, ну, он уже будзе цалкам прывязаны да этой расійскай вайсніцы. Ён ведае настроі беларусаў. Што это войска будзе рабіць, куда оно пабежыць, ці здасца, ці на Менск пойдзе, што будуць рабіць расійцы, можа быць, паставяць генерала нейкага замест яго, такога капрызнага. Ну, и в этом смысле на Западе могут разважать. Ну, так он сам как бы зацикавлен в том, что как брыкаться, как не даваться. Ну, а мы при чем? Мы тут не при чем. Мы не хочем оскоромиться с увязями зим. Хай он отстоивает свой диктаторский суверенитет. Так вот, что-то Запад может как бы подштурхнуть в неким становчим стане, становчий бок. Те нет. Як иде, так иде. Ну, что ж тут?
Ну, первое, вассал – это не есть слуга, коли уже, так сказать, вертаться до вызначения. У сярэднявеччы паміж сеньёрамі васалам былі адносіны дамоўленасці. І кожны меў адзін перад другім некія абавязкі і некія правы. Ось, і таму васал это не самы горшы варыянт. Што тычыцца аўтаноміі Лукашэнкі, так, Лукашэнка мае аўтаномію. Вось наконт таго, каб вывесці расійскія войскі з Беларусі, вось тут я думаю, што на гэта паўплываць Лукашэнка не можа. А вось аддаць ці не аддаць загад беларускім вайскоўцам удзельнічаць у вайне, вось гэта ад Лукашэнкі залежыць. Ось, і таму, я думаю, пэўная аўтаномія ў яго ёсць. І звярніце ўвагу, вось Лукашэнка ўсяляк адмаўляе ўдзел Беларусі ў гэтай вайне апошні час. Вось, ўсяляк кажа, не, мы не ўдзельнічаем, гэта ўвогуле не наша вайна. Што было б немагчыма, калі б Лукашэнка быў поўным слугой, і ён бы наадварот ганарыўся тым, што беларускія войскі як бы ўдзельнічаюць, Беларусь ўдзельнічаў гэтай вайне. Насамрэч Лукашэнка гэта адмаўляе. Другое пытанне, ці можа паўплываць Захад на дзеянні Лукашэнкі па дыстанцыяванню ад Масквы. Я думаю, вельмі невялікім дыяпазоне. Вельмі невялікім дыяпазоне. Вось, ва всякім разе, у цяперашні момант, калі Лукашэнка пакуль не дэманструе нейкага, ну, нейкага жадання сапраўды дыстанцыявацца ад Масквы. Калі б Лукашэнка пачаў нешта рабіць у гэтым кірунку, і як бы ў адказ на гэта атрымаў некі жорсткі ціск, публічны ціск з боку Масквы, ну, магчыма, у гэтым выпадку Захад неяк бы стаў бы рэагаваць, хаця б на ўзроўні рыторыкі, нешта казаць пра абарону беларускай незалежнасці. Вось. Ну, а ў той сітуацыі, якая цяпер, калі рыторыка Лукашэнкі абсалютна прарасійская і антызаходняя, вось, калі з тэрыторыі Беларусі сапраўды лятаюць самалёты і ракеты ў бок Украіны, то калі колькасць палізняволеных павялічваецца, не памяншаецца, то ў такой сітуацыі як бы спрабаваць неяк гуляць з Лукашэнка, ну, я думаю, што асаблівага сэнсу для Захаду няма.
Павел, і ваш адказ. Мы гаворым менавіта пра цяперашнюю сітуацыю. Калі войскі адышлі ад Києва, з іншых рэгіёнаў больш канцэнтраваліся ў Донбасе перад магчымай як бы вырашальнай бітвай. Вот в гэтай канкрэтнай сітуацыі Захад можа неяк паўплываць, паспрыяць вот як бы для рэалізацыі вашага, скажам, плану, назавім яго так, такога дыстанцыянавання. Ці можа быць наадварот, як бы некія высілкі Захаду могуць только пагоршыць сітуацыю. Бо зараз Лукашэнка як бы неяк дыстанцуецца, зыходзячы са сваіх як бы інтарэсаў. І Пуцін гэта разумее. А як толькі за яго спіной, як бы нават цень Захаду, ага, здраднік, дапамаглі табе твае ляхі, Васік. Вот. То есть, можа быць, Захад, калі ён будзе как-то дэманстраваць сваю як бы зацікаўленасць у той ці іншай пазіцыі Мінску, ну это толькі пагоршыць сітуацыю. І в этом сэнсе як бы вот эта поха Макею, ну, это адзінае, што можна зрабіць, не пагаршаючы нават сітуацыю. Всё-таки можна как-то паспрыяць.
Ну, я думаю, можно. Опять же, вот количество заявлений Лукашенко о том, что Беларусь в этом во всем не участвует, оно примерно равно количеству заявлений, в которых он говорит о том, что он всецело, и Беларусь всецело в этой кампании вместе с Россией. И, на мой взгляд, конечно, автономия у него в этих вопросах очень маленькая. Я думаю, что если бы поступило указание ввести войска, он вынужден был бы это сделать. Просто до сего момента это указание не поступало. Запад мог бы попытаться, скажем так, ну в чем состоит, на мой взгляд, самое уязвимое или в чем состоит возможное оружие Запада? Это попытаться вбить каким-то образом клин между вот этими двумя друзьями. Вбить его можно только тем, что диалог начнет налаживаться, санкционный режим смягчаться. Но для того, чтобы это сделать, Западу ведь тоже нужны какие-то встречные шаги, конкретная демонстрация готовности, что белорусский режим готов меняться. Должен быть четкий сигнал об этом. Если бы к письму Макея прилагалось, ну и вы об этом, мне кажется, писали, что-то прилагалось конкретное, освобождение сотни политических заключенных, у этого письма был бы, конечно, иной вес. На слово уже не верят, Макею тоже не верят, потому что он обещал вывод российских войск. То, что Запад верит в некую автономию возможностей Лукашенко, но об этом, мне кажется, свидетельствуют звонки Макрона, пусть это было начало войны, но звонок президента Швейцарии 6 февраля – это уже, так сказать, новая военная реальность. И мне кажется, что этот звонок был посвящен как раз-таки теме возможного выхода Белоруссии из этой войны. Ну, по крайней мере, эти звонки говорят о том, что такую надежду Запад не теряет, и Запад понимает всю деструктивность роли Белоруссии как государства, вовлеченной в этот конфликт. Не знаю, ответил я на ваш вопрос.
Так, отказали. Дякую великий Павел, дякую великий Валер, а нашим глядачам я нагадаю, что за тем, як далей будуть разгортвацца падзеі, яны могуць сачыць на YouTube-канале «Свабода». Дякую, да пабачэння.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.